Глава 9. В Парделлате они не нашли никаких ответов. Трое путешественников прочесали весь город. Везде те же признаки внезапного отъезда, что и в пограничном гарнизоне. Заметны были следы торопливых сборов. В большинстве домов основная часть вещей их обитателей оставалась на месте. Видимо, жители поспешно покидали свои жилища, взяв с собой только то, что могли унести на спине. Рабочие инструменты, предметы домашнего обихода, одежда и мебель — все было брошено. Но они не обнаружили ничего, что могло бы подсказать, куда ушли жители Парделлата. Или почему они ушли. С наступлением сумерек Джилан объявил конец поисков. Возвратившись в дом Риадаха, они расседлали лошадей и почистили их скребницей под навесом маленького крыльца. Спать в этом доме было неуютно, по крайней мере, Уиллу, и вряд ли Хорос чувствовал себя лучше. Джилан же был спокоен, и когда Уилл заступил после него на стражу, завернулся в свой плащ и мгновенно уснул. Однако его, видимо, тревожили события минувшего дня, хоть он и не желал этого показывать. Уилл не переставал удивляться тому, сколько разных звуков порождает дом. Двери поскрипывали, полы потрескивали, потолок постановал с каждым налетавшим снаружи порывом ветра. Казалось, по всему городу полным-полно чего-то незапертого и незакрытого, что стукало и громыхало, заставляя Уилла настораживаться, вздрагивать и вглядываться во тьму из незастекленного окна в передней комнате. Деревянные ставни были распахнуты и удерживались крючками, которые не давали им хлопать. Луна как будто тоже участвовала во всеобщем сговоре. Проплывая по небу высоко над горизонтом, она наводняла кромешными тенями пространство между домов. Тенями, которые словно бы шевелились, стоило покоситься уголком глаза, и замирали, как только посмотришь на них в упор. Еще неистовее плясали тени, когда лунный лик застили облака, из-за чего рыночная площадь то заливалась ярким светом, то внезапно тонула во тьме. Перевалило за полночь. Как и предсказывал Джилан, зарядил дождь, и к прочим звукам прибавилось журчание текущей воды и влажное хлюпанье дождевых капель. В 2 часа ночи Уилл разбудил Хороса и передал ему стражу. Собрав в гору подушки и одеяло на полу главной комнаты, он завернулся в плащ и улегся. Так Уилл пролежал еще час или два, вслушиваясь в потрескивание, поскрипывание, хлюпы и хлипы, гадая, не заснул ли Хорос ненароком и не подкрадывается ли к дому какой-нибудь ужас, кровожадный и не знающий удержу. Так и не перестав мучиться неизвестностью, он, наконец, заснул. Рано поутру они собирались в путь. Перед самым рассветом дождь прекратился, и Джилану не терпелось поскорее добраться до Гвинталета и получить ответы на вопросы, которыми до сих пор встречала их Кельтика. Наскоро позавтракав холодным мясом и хлебом, запив еду ледяной водой из колодца, они оседлали лошадей и выехали. Спускаясь по извилистой каменной тропе, путники промешкали, выбирая дорогу на неровной поверхности. Но снова выехав на большой тракт, пустились во весь опор. Проехав 20 минут, они дали лошадям небольшой отдых, перейдя на шаг. Так, регулярно переменяя аллюр, они проскакали все утро. Сделав в полдень короткий привал, тронулись дальше. В этих местах располагались основные рудники и угольные шахты Кельтики. На глаза путникам попалось не менее 2 дюжины таких выработок. Зияющие черные провалы, выдолбленные в склонах предгорий, все в деревянных крепях и в окружении каменных построек. Нигде, однако, им не встретилось никаких признаков жизни. Словно обитатели Кельтики просто исчезли с лица земли.
«Они могли бросить пограничный пост, могли даже уйти из города», — пробормотал Джилан себе под нос. «Но до сей поры я еще не встречал кельта, который ушел бы с рудника, пока там добываются хотя бы крохи рудоносной породы».
Наконец, в середине дня они выехали на перевал. В долине под ними располагались ровные ряды сланцевых кровель. Это и был город Гвинталет. Невысокий шпиль в центре города обозначал местонахождение капища. У кельтов была своя вера. Они поклонялись божествам огня и железа. Башня помассивнее служила для обороны города. С такого расстояния сложно было различить людские фигуры, но, как и раньше, нигде не вился дым, и, что еще важнее, по мнению Джиллана, не доносилось никакого шума, о чем он тут же не преминул сообщить.
«Шума?» — переспросил Хорус. «Какого шума?»
«Грома, стука, звона», — коротко пояснил Джиллан. «Не забывайте, кельты не просто добывают железную руду, они обрабатывают металл. При том, что ветер дует с юго-западной стороны, как сейчас, мы бы слышали, что плавильни и кузни заработают даже на таком расстоянии».
«Ну что ж, едем посмотрим», — отозвался Уилл, направив тягая вперед.
Джиллан, однако, поднял руку, сдерживая его.
«Поеду-ка я, пожалуй, один», — медленно проговорил он, ни на минуту не спуская глаз с города в долине.
Озадаченный Уилл взглянул на него.
«Один?»
— Джиллан кивнул.
«Как ты вчера и сказал, мы въезжали в Пор-де-Лат открыто, и нас было легко заметить. Возможно, теперь время действовать с большей осторожностью. Что-то здесь происходит, и я хочу знать, что...»
Уиллу пришлось согласиться с предложением Джиллана. Это было благоразумно. Он все же рейнджер и очень хороший. В ордене к нему относятся с уважением. Джиллан сделал спутникам знак спуститься по склону до того места, где небольшой овраг образовывал укрытие от ветра.
«Разбейте лагерь!» — велел им Джиллан. «Костра не разводить! Сидим на сухом пайке, пока не узнаем, что здесь происходит. Вернусь, как стемнеет».
С этими словами он развернул Блейза и, перевалив через гряду, рысцой стал спускаться в долину к Гвинтолету. На то, чтобы разбить лагерь, ушло всего полчаса. Делать было особенно нечего. Привязав кусок просмоленной парусины к худосочным кустам, пробивавшимся из каменистого склона оврага, другой его конец они придавили камнями, которых было в избытке. Если снова начнется дождь, этот треугольный навес даст им укрытие. Перед входом они приготовили кострище. Джиллан не велел разжигать огня, но если, вернувшись посреди ночи, он даст другое распоряжение, будет только рад, что они подготовились заранее. Значительно больше времени ушло на то, чтобы запастись хворостом. Взять его было негде, поблизости был только низкорослый сухой вереск, покрывавший склоны предгорий. Его корни и ветки, хотя неподатливые, оказались хорошей подкормкой для огня. Мальчики нарезали его впрок. Хорус тесаком, имевшимся у него в заплечном мешке, Уилл с саксом. Наконец, управившись со всеми хозяйственными заботами, они уселись по обе стороны от пустого кострища, прислонившись спиной к камням. Несколько минут Уилл с помощью точильного оселка правил лезвие сакса, пока не вернул ножу остроту бритвы.
«Все-таки мне куда больше нравится стоять на привале в лесистой местности», — заговорил Хорус в десятый раз, меняя положение и елозя спиной по жестким камням.
Уилл что-то буркнул в ответ. Но Хорусу было скучно, и он продолжал говорить скорее ради того, чтобы чем-то заняться, нежели потому, что действительно хотел что-то сказать.
«В лесу навалом валежника, только протяни руку. Валится прямо с деревьев, нате, пожалуйста». «Но не тогда, когда ты этого ждешь», — возразил Уилл, включившись в беседу от нечего делать. «Нет, не тогда, когда ждешь. Обычно оно уже случилось до того, как ты там появился», — продолжал рассуждать Хорус. «К тому же земля в лесу услана хвоей или листвой, значит, спать мягче. И бывают поваленные стволы, на чем сидеть, и деревья к чему прислониться, и у них гораздо меньше острых углов, чем у камней». Он снова поерзал спиной, на короткое время найдя более удобное положение. Он взглянул на Уилла, очень надеясь, что тот что-нибудь возразит. Тогда они начнут спорить и скоротают время. Но Уилл снова что-то пробубнил себе под нос. Изучив кровлю лезвия сакса, он вложил его в ножны и прилег. Через несколько минут ему стало неудобно. Он сел, отстегнул пояс с ножнами и накинул его поверх своего мешка вместе с луком и колчаном.
затем снова лег, примостив плоский камень в качестве изголовья, закрыл глаза. Сказалась ночь, проведенная почти без сна. Он чувствовал себя уставшим. Горестно вздохнув, Хорос взял меч и стал натачивать лезвие. Безо всякой надобности. Оно уже и так было острее некуда. Но это хоть какое-то занятие. Он проходился оселком, то и дело поглядывая на Уилла, желая понять, спит он или нет. «Спит», — показалось Хоросу. Но тут вдруг Уилл заворочился, сел и потянулся за своим плащом. Свернув плащ, несколько раз он положил его на плоский камень, служивший подушкой, и снова улегся.
«Ты прав насчет леса», — раздраженно пробормотал он. «Намного более пристойное место для привала».
Хорос промолчал.
Сочтя, что меч его уже достаточно остр, он вложил его в ножны из юфти и прислонил оружие к каменистому склону подле себя. Продолжая поглядывать на Уилла, Хорос попытался устроиться поудобнее. Но сколько бы он ни вертелся и ни ерзал, все равно какая-нибудь галька или осколок камня попадались ему под спину или под бок. Так прошло 5-10 минут, и Хорос не выдержал.
«Не хочешь поупражняться? Время быстрее пройдет».
Открыв глаза, Уилл поразмыслил над предложением. Нехотя он признался себе, что никогда ему не уснуть на этой жесткой каменистой земле.
«А что? Давай!»
Нашарив в мешке учебное оружие, он присоединился к Хоросу под дальним концом навеса, где тот обводил на песчаном дне оврага место для упражнения. Юноши заняли каждый свою позицию и по знаку Хороса приступили к поединку. Уилл держался, однако Хорос был обучен лучше. Уилл не мог не восхищаться быстротой и чувством равновесия, которое проявлял его друг, орудуя деревянным мечом, проводя серии прямых и косых ударов и выпадов из-за головы. Более того, когда он пробивал защиту Уилла, он удерживал руку в самый последний миг, чтобы не огреть его. Он легонько прикасался к тому месту, куда должен был бы обрушить удар в качестве демонстрации. И не выказывал при том ни малейшего чувства превосходства. Ратные упражнения даже с деревянным оружием стали для Хороса делом всей жизни, а не развлечением, которым стоило хвалиться. Проведя много часов на плацу, Хорос привык избегать напрасного риска и стараться верно оценивать силы противника. Хорос добросовестно помогал Уиллу, учил его предугадывать выпады, показывал основные приемы, которые выполняли все мечники, и способы их отражения. Как сокрушенно признался Уилл, знать теорию еще недостаточно. Труднее все это повторить. Он видел, как возмужал его друг, и гадал, заметно ли и в нем самом подобные перемены. Ответ чаще всего бывал отрицательным. Уилл не чувствовал себя другим, да и внешне не повзрослел.
«Ты слишком сильно опускаешь левую руку», — сделал ему замечание Хорос в перерыве между боями. «Знаю», — отозвался Уилл. «Я жду косого удара и хочу быть наготове».
Хорос покачал головой.
«Это все прекрасно, но если ты слишком низко ее опустишь, я легко могу сделать обманный финт с косым, затем замахнуться из-за головы, понимаешь?»
Он подкрепил свои слова действием, широко размахнулся, затем мощным движением нанес удар из-за головы. Он удержал меч в нескольких сантиметрах от головы друга, и Уилл понял, что не успел бы поставить блок.
«Иногда я думаю, никогда этому не научусь», — проговорил он.
Хорос ободряюще хлопнул его по плечу.
«Шутишь, что ли? Ты с каждым днем сражаешься лучше. Я, например, не смог бы стрелять из лука или обращаться с этими метательными ножами так ловко, как ты».
Пока они были в дороге, Джилан требовал, чтобы Уилл упражнялся при любом удобном случае. Хорос был впечатлен, увидев, как ученик рейнджера совершенствует свое мастерство. Не раз он содрогался, представляя себе последствия их поединка. По мнению Хороса, меткость Уилла была сверхъестественной. Он мог вогнать стрелу в любой зазор в его латах, если бы захотел, даже в узкую смотровую щель турнирного шлема, закрывающего целиком все лицо. Для Уилла все это было обычным делом, тем более что по меркам рейнджеров его навыки не представляли ничего особенного.
«Ну, давай еще раз», — произнес Уилл.
И тут послышался чей-то голос. «Не надо, мальчики. Бросайте свои гадкие острые палки и стойте спокойно. Идет?»
Оба ученика стремительно обернулись. У самого устья подковообразного оврага, где они раскинули лагерь, виднелись две странные фигуры. Незнакомцы были волосаты, косматы и лохматы. Часть их одежды составляли изношенные отрепья, часть — новые и явно дорогие вещи. Тот, что повыше, щеголял в искусно расшитом атласном камзоле, который, однако, был неимоверно грязен. На другом красовалась шляпа алого цвета с потрепанным пером. В его руке, обмотанной грязным тряпьем, была деревянная палица с железными шипами на конце. У его напарника имелся длинный меч с зазубринами и выщербленными по всей кромке клинка. Этим мечом он замахивался на юношей.
«На-на, хорошие вы мои! Острые палки очень опасны для таких, как вы!» — изрек он и хрипло рассмеялся.
Уилл непроизвольно опустил руку на то место, где должен был находиться Сакс, и ничего не обнаружил. Он с ужасом осознал, что пояс с ножнами, лук и колчан остались аккуратно сложенными по другую сторону кострища, там, где он сидел. Незваные гости помешают ему до них добраться. Уилл выругал себя за небрежность. «Холд будет в ярости», — подумал он. Потом, взглянув на меч и палец, Уилл осознал, что ярость Холта может стать далеко не главной его заботой.